Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Отмена карт МИР, разоблачение нейроиндийцев, а также замена рублевой денежной массы на макаронную массу. Поехали! США ввели санкции против НСПК, то есть оператора российских платежных карт МИР, 23 февраля 2024 года. Но при этом, с юридической точки зрения, американские санкции исполнять должны, ну, как бы, американские юрлица и физлица. А финансовым организациям из других стран, ну, как бы, они не обязаны соблюдать чужие санкции. Собственно, поэтому последние полтора месяца карты МИР, они продолжали вполне нормально работать во многих странах, скажем так, близко сотрудничающих с Россией. Но ребятам из Штатов это дело не очень нравилось. Они вот считали, что не обязаны, но должны соблюдать их санкции, и другие страны тоже. И, судя по всему, последние месяца полтора как раз-таки вежливые люди из американских госорганов ездили в разные страны и разговаривали с представителями финансовых структур, финансовых секторов этих вот самых стран, как бы мягко им намекая, что вот типа, ребята, если вы продолжите сотрудничать с подсанкционной НСПК, то как бы механизм вторичных санкций и на вас тоже можно вполне легко распространить. Получается, что вот эти вот страны, близкие к России, они оказались в незавидном положении. С одной стороны, вроде как хочется продолжать сотрудничать с платежной системой, комиссии всякие там на этом зарабатывать, но с другой стороны, если на второй чаше весов у тебя стоит потеря и полная вообще дезинтеграция финансового сектора твоей страны из-за санкций США, то вроде как бы приходится подчиняться. Итого, за последнюю неделю в Армении и Киргизии работу карт МИР приостановили централизованно на уровне вот прямо операторов местных платежных систем, с которыми ранее у НСПК было налажено сотрудничество и партнерство. Центробанк Казахстана, он официально не заявлял ни о каких вот ковровых банах, но тем не менее практически все банки этой страны тоже перестали сотрудничать с картой МИР. В настоящий момент карты МИР полноценно работают без ограничений в Беларуси и на таких территориях, как Абхазия и Южная Осетия. В Таджикистане МИР только два банка обслуживает, это Аманатбанк и Душанбе-Сити, а в Армении и Казахстане только местные дочки банка ВТБ, ну, потому что он и так уже во все какие можно санкционные списки попал, ему как бы терять нечего, вот, а все остальные местные банки, они как бы не хотят идти в эту сторону. Также МИР как-то работает на Кубе, во Вьетнаме и в Венесуэле, но я думаю, большинству людей из России все-таки это не так важно и близко, как вот такие совсем близкие в географическом, в том числе, плане страны, как Армения или Казахстан, Киргизия. Ходят слухи, что в Беларуси и Таджикистане вроде как тоже якобы подумывают над тем, чтобы отменить карты МИР, но Беларусь — это и так страна, которая тоже, в общем-то, вполне в полный рост во все санкционные списки уже попала, можно сказать. Поэтому, ну и у них с Россией, соответственно, гораздо более близкая политическая дружба. Поэтому я думаю, что Беларуси такое решение принимать будет посложнее. Ну и они довольно быстро официальное заявление сделали, что нет, мы не откажемся от карт МИР ни за что. Вот. А про Таджикистан, ну тут как бы поверить более легко, потому что, ну, в общем, не такая это крупная страна, чтобы сопротивляться давлению США. Хотя, с другой стороны, вот Китай тоже, их сложно заподозрить в том, что они типа такие все из себя слабые и готовые идти на поводу у Америки, но, тем не менее, с начала 2024 года есть куча сообщений о том, что сильно затруднились платежи между российскими и китайскими банками, в том числе и в юанях, то есть там речь идет не про доллары, то есть все это следствие того, что в конце 2023 года США такую вот гораздо более жесткую политику приняли по поводу того, чтобы преследовать другие страны, банки других стран, которые каким-то образом пытаются помогать России обходить санкции. Вот, поэтому даже если уж китайские банки, они как-то не решаются сильно лезть на рожон, то что уж говорить про какой-нибудь Таджикистан в том числе. В общем, будем смотреть, что будет дальше, но, похоже, вот мира во всем мире пока как-то не получается, как хотели создатели карт МИР. История с национализацией макаронной фабрики Макфа, которую мы обсуждали в прошлом выпуске новостей, приобретает поистине постмодернистский оттенок. Значит, суд постановил, что по этому делу необходимо арестовать имущество общей стоимостью 100 триллионов рублей. Откуда конкретно взялась такая именно сумма, не очень понятно, особенно с учетом того, что даже вот вся рублевая денежная масса в обращении, она как бы не дотягивает немножко до этой цифры. Ну и, судя по всему, Илон Маск, он как бы тоже нервно грызет ногти, глядя на вот это вот тайное богатство челябинского макаронного магната, потому что у самого Илона Маска денег минимум в 5 раз меньше. Но я вообще считаю, то есть моя гипотеза заключается в том, что среди судебных приставов в России нашлись те, кто всерьез верят в летающего макаронного монстра. Вот приставы и пытаются таким образом конфисковать тайное золото вот этого вот пастафарианского лобби и, получается, противостоять нашествию летающего макаронного монстра. Других версий у меня нету. Российская федеральная налоговая служба рассказала о том, что, по их данным, у 500 000 примерно россиян есть счета за рубежом, а количество таких счетов насчитывает примерно 1,8 миллионов. Оба показателя за последние пару лет увеличились, ну, раза в 2-2,5. Интересно, почему? Ну, в общем, основных источников для получения данной информации у налоговой два. Это либо россияне сами рассказывают, ну, потому что те, кто живут в России более 183 дней в году, они обязаны отчитываться об открытии и закрытии своих зарубежных счетов. Либо страны зарубежные, они как бы рассказывают российской налоговой в рамках программ всяких там обмена финансовой информацией. Ну, этот обмен, он в настоящий момент не так уж хорошо работает по понятным причинам. На это налоговая периодически жалуется, но при этом вот та же самая Армения, например, ее в списке официальном государств, занимающихся автообменом фининформации с Россией, нету. Но Артур Дуукранаев, например, у себя в телеграм-канале пишет, что вполне отлично налоговая рассылает российским гражданам письма в стиле: «Нам тут армянские коллеги рассказали о том, что у вас есть зарубежные счета в Армении. Извольте-ка объясниться, почему и почему вы про нам про них не рассказали». То есть надо понимать, что вот со странами всяких там ЕАЭС, Евразийских экономических союзов и СНГ, там есть отдельные прямые договоры об обмене не автоматическом, но ручном фининформации с Россией, и по ним вполне тоже могут разные перетекать данные о ваших открытых счетах к российской налоговой. Это вообще отдельный большой дискуссионный вопрос среди тех, кто уехал или там думает уехать, рассказывать, не рассказывать о зарубежных счетах. Есть там риски и в одну, и в другую сторону, на самом деле. Это, наверное, тема для отдельного большого обсуждения как-нибудь. Российские евробонды за границей в руках у иностранцев стоят не так дорого, как те же самые бумаги внутри России в руках уже у российских резидентов. Ну, потому что россиянам, собственно, по бумагам внутри российским обязаны платить по законам эмитенты, а отправлять то же самое за рубеж, ну, там уж как получится, потому что все равно Евроклир многие платежи такие блокирует, да и вообще зачем отправлять, решили многие эмитенты. Если вы это услышали, и у вас сразу в голове возникла изящная схема арбитража, что типа надо у тех покупать подешевле и этим продавать подороже, то поздравляю, вы мыслите как финансист, но не один вы такой умный, другие люди тоже это давно уже придумали. Но при этом Центробанку России такие арбитражики, они вот не очень нравятся. Ну, потому что какие-то частные люди зарабатывают себе в карман прибыль, попутно при этом избавляя иностранцев от замороженных российских активов. Это неправильно. То есть либо иностранцы должны страдать, сидя в замороженных, заблокированных российских активах, ну, потому что что, мы одни, что ли, будем страдать? Нет, страдать должны все, а может быть и потом меняться будем, поэтому вот чем больше у иностранцев таких проблемных активов, тем на самом деле лучше для вот российских инвесторов целиком, скажем так. Ну, либо уж, если выпускать иностранных инвесторов, то зарабатывать на этом должны не кто попало, а те, кто кому нужно, скажем так. Вот, поэтому на прошлой неделе Центробанк разослал депозитариям российским предписание про то, что, значит, все приобретенные после 1 марта 2022 года евробонды такие, их нужно перевести, обособить на специальном замороженном счете, и делать с этими бумагами ничего нельзя. Кроме тех случаев, когда вот текущий держатель, он сможет доказать, что, ну, если он приобретал, соответственно, после марта 2022 года, он должен доказать, что за все вот это вот время, с момента приобретения и вообще с 1 марта 2022 года никакой недружественный резидент ни в какой момент этими бумагами не владел. Если доказать не можешь, ну вот сиди теперь замороженной бумагой тоже внутри России. Вот, подробности читайте в посте у Елены Рязановой. Я думаю, что не так уж много моих подписчиков эта ситуация коснулась, но если уж коснулась, если у вас есть вот эти вот самые евробонды, выкупленные за рубежом, то обязательно сходите по ссылке в описании и прочитайте, что она там пишет. Самого старого человека на Земле зовут Мария Бранес Морера. Это такая испанская бабуля, которой месяц назад исполнилось 117 лет. Получается, родилась она в 1907 году, застала самое начало 20 века, ну и, соответственно, вот жила в одно время с Николаем II, последним российским императором, две мировые войны пережила, и вообще у нее на глазах человечество увеличилось с 1,5 миллиардов до текущих 8 миллиардов. Вообще, 20 век — это, конечно, поражающее воображение столетия. В начале века люди даже не верили, что возможен полет человека в воздухе, ну, если не брать в расчет воздушные шары. А 70 лет спустя Нил Армстронг, он уже по Луне всякое там разное разгуливал, молчать все сторонники теории заговоров. Кстати, первый в мире немой научно-фантастический фильм вышел как раз в 1902 году и назывался «Путешествие на Луну». А в 1999 мы все с вами уже офигевали в кинотеатрах, глядя на новаторские спецэффекты в фильме «Первая матрица». Мои друзья из Level One как раз вот про все это запускают новый курс под названием «Как мы к этому пришли? Решающие перемены 20 века». Этот курс достаточно уникальный, в рамках него собрались все самые топовые лекторы Level One, от историка Сергея Соловьева и математика Романа Олейникова. Лично я в восторге, я уже другие их лекции смотрел раньше. Каждый из них читает по одной большой обзорной лекции, в которой раскрываются самые важные тенденции 20 века в конкретной области от истории и науки до музыки и кинематографа. Мы с женой смотрим разные курсы Level One уже больше года. Не стыдно признаться, что в основном это происходит за обедом. Ну, а что, вы разве на Ютубе в другое время смотрите ролики? Ну и нам в целом каждый раз очень интересно, поэтому мы и на этот курс тоже записались. Начинается он 11 апреля. Как обычно, по промокоду RATIONAL для вас есть скидка 30%. Приглашаю вас пройти по ссылке в описании и вместе с нами проходить этот интересный курс. Встретимся в чате, закрытом для курсантов Level One. Помню, когда я покупал свою квартиру в Екатеринбурге 15 лет назад, то сделка эта выглядела так. Значит, меня с продавцом закрыли в банке в специальной комнатушке со счетной машинкой. Я, значит, достал чемодан бабла, мы все пересчитали и под ручку пошли регистрировать сделку в Росреестре. Вообще, скучаю по моей легендарной тусовочной хате в Екатеринбурге. Вот на экране фотка, как мы караоке поем, я в шляпе. Ну ладно, это я отвлекся. Это фотография из статьи про то, надо ли досрочно погашать ипотеку. Если вы все время пропустили, то в описании будет ссылочка на мой телеграм-канал, где эта тема раскрывается. И, собственно, статью, она хорошая. Прочитайте, если не читали в свое время. Так вот, к чему это я? Для россиян в целом сделки в стиле «два чувака встретились, один другому передал чемодан налички» — это, ну, типа, нормально. У нас многие вещи так делаются. А вот в каких-нибудь Европах, вообще говоря, косо на это смотрят, не очень любят там большие объемы налички. И даже если у вас в какой-то момент получилось купить домик на берегу Эгейского моря за наличность, то это не значит, что рисков никаких в этом нету. Вот как раз новость в тему. Значит, греческие налоговики решили взять и проверить все сделки с недвижимостью за наличку за последние 3 года. А набралось таких минимум на 500 000 000 евро. Их там интересуют вопросы вроде, а все ли задекларировано как надо, а все ли налоги уплачены, и, наконец, откуда бабки Лебовские, не было ли там каких-нибудь отмываний денег замешано. В общем, для тех, кто знает греческий, могу прокомментировать только двумя словами эту ситуацию. Калимера, ёпта. В издании Bloomberg провели 1 000 000 симуляций будущего пути госдолга США и пришли к выводу, что 88% сценариев Америки кирдык. Ладно, шучу, на самом деле речь про то, что отношение госдолга к ВВП США будет расти в следующем десятилетии. Вообще, на этом месте обычные люди не экономисты, они думают, что речь идет про то, что вот-вот, типа, доллар загнется, и Америка объявит дефолт по своим обязательствам, типа скажет там, всем, кому мы должны, мы прощаем. Но на самом деле смысла объявлять дефолт по долгу в своей собственной валюте, ну, большого как бы нету. Окей, когда-то в России Ельцин умудрился это сделать с ГКО, с пирамидой, но там тоже, значит, просто на какое-то время платежи заморозили, а потом все вернули, кому что были должны. Вот, а Америке заниматься такой фигней, ну, смысла большого нету, потому что, блин, ты в любой момент можешь еще денег допечатать, зачем тебе, соответственно, дефолтить и вообще веру полностью уничтожать в всю финансовую систему США. Проблема только в том, что если ты печатаешь много денег для того, чтобы отдавать долги, то это как бы нехило разгоняет инфляцию. А высокая инфляция — это, ну, не очень хорошо для финансовой стабильности, для экономического роста, для, опять же, веры всех инвесторов в США. Ну и, в общем, это немножко портит ситуацию в стране, скажем так. Поэтому большую инфляцию никто не любит. С точки зрения долга это, конечно, прекрасно, потому что, ну, ты как бы старый долг инфлируешь и обесцениваешь его. Классно, это как раз как бы снижает долговую проблему. Но со всех остальных точек зрения это прямо, ну, весьма плохо, когда у тебя крайне высокая инфляция в стране. Так вот, по-хорошему проблему с госдолгом можно решить ровно одним методом, это снижая дефицит бюджета, то есть либо повышая доходы бюджета, либо сокращая расходы. И с этим есть определенная проблемка, потому что, ну, по доходам не так давно, как вы помните, Трамп снижал налоги в США. Вот, снова поднимать налоги, ну, это никто не любит, если честно. С расходами тоже, типа вот, кого нахрен выгонять с бюджетного пляжа? Типа там людей, которые бесплатную медицинскую помощь получают в США, или там пенсионеров, типа им говорит, что ребята, сорян, пенсия будет гораздо меньше, чем мы вам обещали последние 50 лет. В общем, это все крайне непопулярные меры, и вообще сама вот эта вот структура, когда ты выбираешь президента на каждые следующие 5 лет, ну, она немножко стимулирует не сильно думать долгосрочно, потому что, ну, каждое следующее действие в рамках вот этой вот финансово-бюджетной политики США, оно не является катастрофичным само по себе, то есть просто ты идешь по той же самой траектории постепенно, а вот слом этой траектории — это очень болезненная штука, и где найти такого президента в США, у которого вот стальные молодые яйца, которые смогут такие вот супер непопулярные решения протащить и, например, резко снизить расходы. Ну вот, смотря на Трампа или Байдена, есть определенные сомнения в том, что у них вот эта вот сила соответствующих органов присутствует в достаточной мере, чтобы какие-то решения сильные принимать. Вот, но тем не менее, опять же, повторюсь, вот речь не про то, что вот-вот завтра, типа, доллар, как зеленая бумажка грязная, загниет окончательно, и США откажется от обязательств по своим долгам. Нет, вообще речь не про это. Наверное, больше стоит говорить про то, что если это все будет продолжаться, как идет, то когда-нибудь можно прийти к сценарию очень высокой инфляции и достаточно плохой ситуации в экономике и в финансах США. Просто зачитаю вам заголовок следующей новости. Google согласился удалить данные браузера, которые он собирал в Incognito Mode. Ну, вы думали, что вы, когда в Chrome включаете вот этот самый защищенный режим браузинга для того, чтобы потелебонькать на фурии, про это никто не узнает? Ну-ну. Ну, ладно, окей. Конечно, представитель Google заявил, что, типа, данные собирались чисто технически, они там никак не ассоциировались с конкретными пользователями, но я думаю, что после этого он подмигнул адвокату обвинения и сказал... Кроме тебя, Понилюб Шерстяной, про тебя вообще всем офисом рожом с твоей историей браузинга. Каждый раз, когда нам скучно становится, ух! С 2016 года Amazon внедряет такую вот новаторскую технологию в сфере ритейл-покупок, называется Just Walk Out. То есть в их магазинах достаточно просто распихать по карманам товары, выйти с ними, и тебя автоматически искусственный интеллект рассчитает. То есть он там... по видеокамерам, по всяким сенсорам, распознает, что конкретно ты купил, и с карточки спишет ровно ту сумму, которую должен. Все это чудесно звучало в теории, но на практике выяснилось, что, во-первых, дорого магазины все оснащать вот этой вот системой сложной всяких там сенсоров, видеокамер, а во-вторых, покупатели жаловались на то, что списание с карты, оно часто происходило, ну там, через несколько часов, когда уже ты был давно дома, и вспомнить, что конкретно ты покупал, и проверить вообще, правильно тебя рассчитали или нет, было уже достаточно проблематично. Короче, вот эту вот самую Just Walk Out инициативу Amazon решил свернуть у себя. И в связи с этим без работы останутся 1000 индийцев, которые раньше отсматривали все происходящее с видеокамер и правили ошибки вот этой вот самой нейросетки, которая занималась распознанием. Ну и по этому поводу, значит, в интернете разразился срач между нейрохейтерами и нейролюбами. Первые, соответственно, они говорят, что, блин, мы вам все это время говорили, что ChatGPT это на самом деле 1000 индусов сидит с клавиатурами, типа там делает ответы. И вот подтверждение, что все эти ваши искусственные интеллекты, это, короче, полный обман. Все на самом деле, в общем, люди за копейки делают руками. А вторые чуваки отвечают, что, типа, блин, ну подождите, это же стандартный процесс в любой нейросети. У тебя есть там разметка данных, обучение с помощью поддержки человека. Это, типа, нормально, что ты какие-то ошибки правишь, ничего в этом нету экстраординарного. Вот, где находится правда, если честно, до конца непонятно, потому что у нас нет вот просто сырых данных. Когда-то журналисты в 2022 году говорили о том, что вот аж 70% продаж через этот самый амазоновский Just Walk Out требует вмешательства человека. Ну что, наверное, немножко многовато для того, чтобы сказать, что, типа, это вообще полностью автоматизированная система. С другой стороны, это только журналисты утверждали, а сами представители Амазона говорили, что не-не-не, там буквально, типа, чуть-чуть руками что-то правится, но это все незначительный объем. Но с третьей стороны, как бы амазоновцы, они вот эту самую систему и другим бизнесам продавали, поэтому вряд ли их можно назвать независимыми, беспристрастными судьями в этом вопросе. В общем, всей правды мы не узнаем, как обычно, но один чувак сказал, что вот AGI, то есть Artificial General Intelligence, на самом деле стоило бы расшифровывать как AGI in India. И переходим к нашей рубрике «Интервью недели». Я делюсь с вами одним подкастом, который я слушал на прошлой неделе и который мне понравился. Значит, на той неделе я слушал Мэтта Левина, который пришел в гости на подкаст «Masters in Business» в Bloomberg Radio. Вообще, это один из моих любимых подкастов. Туда много классных чуваков приходит, вот именно всяких финансистов, экономистов и так далее. Вот, а Мэтт Левин — это один из моих любимейших авторов рассылки финансовой. Его просто вообще все читают, всякие разные управляющие хедж-фондами, главы экономики и так далее, потому что он очень круто, с очень классным юмором рассказывает про всякие актуальные вещи в финансах. В общем, таким языком понятным, чтобы было понятно всем, что происходит. Я в каком-то смысле пытаюсь ему, наверное, подражать. Вот, конечно, у него гораздо лучше, поэтому подписывайтесь по ссылке в описании, если вы не подписаны на Мэтта Левина. Естественно, все он на английском рассказывает. Так вот, в интервью они там раскрывали несколько тем, которые просто вот красной нитью проходят через рассылки ежедневные Мэтта Левина. Я вам про них прям вкратце расскажу. Значит, во-первых, он очень часто говорит про то, что everything is securities fraud. То есть вообще любая вещь — это мошенничество с ценными бумагами. Потому что законы американские, они работают довольно забавным образом. То есть вот, предположим, там вышла новость про то, что какой-нибудь хакер взломал, в общем, какую-нибудь публичную компанию, акции, которые обращаются на бирже, и, не знаю, там своровал немного денег. Ну, типа, как это связано с мошенничеством с акциями? Нет, ну, как бы там просто взломали их. Но, значит, что говорят американские законы? Вот вы когда-то в каких-то пресс-релизах говорили, что у вас в компании хорошая политика по безопасности в интернете, а выяснилось, что она не хорошая. Вы, получается, врали нам всем инвесторам. Мы-то ваши акции купили, думая, что вы хорошие, а у вас оказалось полный бардак внутри. Поэтому вы совершили мошенничество с ценными бумагами. И Мэтт Левин обращает внимание на то, что практически любая вещь, которая произошла с компанией и которая является плохой, проще всего сказать, что это мошенничество с ценными бумагами. Потому что вот по фактам там, значит, искать пострадавших от этого, доказывать, что они пострадали, на какую сумму, это все непонятно. А с мошенничеством с ценными бумагами это легко. Ты такой берешь, о, в день выхода новости там акции упали на 5%, все, короче, там вот эти вот миллиарды долларов и потеряли инвесторы. Это довольно забавно. Еще он часто говорит про, значит, инсайдер-трейдинг. То есть в чем идея, что вот когда ты, например, работаешь в какой-нибудь компании, и ты по роду своей деятельности узнал, например, что там скоро грядет сделка какая-нибудь, например, там твою компанию кто-нибудь собирается купить, и ты хочешь на этом заработать, ты, значит, идешь там на биржу, покупаешь акции своей компании, или там люди еще часто опционы покупают, потому что это стоит копейки, а заработать ты на этом можешь огромные деньги. Ну и потом, естественно, тебя ловят, садят в тюрьму, потому что это все, ну, типа, легко вообще по финансовым данным открытым ловится. Ну, потому что, типа, ты видишь, что в какой-то момент, значит, там рынок был относительно спокойный, а потом чувак взял, значит, и купил до хрена деривативов на эту компанию и заработал на этом там за один день, короче, несколько миллионов баксов внезапно, хотя раньше он вообще этим не занимался. Вот, и он много обсуждает вот разные креативные способы вот этой самой инсайдерской торговли, потому что то, что я писал, это делают тупые люди, над ними как бы можно поржать, но иногда люди делают более хитрые штуки. Например, та же самая ситуация, вот, ну там, предположим, ты знаешь, что в твоей компании какой-то новый прорыв совершился, и вот-вот, типа, это станет публичным достоянием, и все узнают, что твоя компания супер крутая. Тупой человек пойдет покупать акции твоей же компании, а умный человек скажет, так, ну, наверное, значит, это хорошо для нашей компании и плохо для нашего прямого конкурента, поэтому я пойду и зашортю акцию конкурента. И это, типа, уже, ну, тоже можно обосновать, что, возможно, это похоже на инсайдер-трейдинг, но, вообще говоря, это сложнее поймать, потому что обычно ловят вот именно на сделках с твоими собственными компаниями, ну, с акциями твоей компании, про которую ты что-то узнал. А тут, как бы, ты про ту компанию, в общем-то, ты ничего нового не узнал, ты про свою только знал. Вот, и про такие вещи он очень часто обсуждает, у него там есть шуточные, типа там 35 правил инсайдерской торговли, в том числе про то, что не надо, когда ты, например, даешь советы какому-нибудь своему там корешу, чтобы он купил акции, не надо использовать всякие смешные евфемизмы, типа там, а ты купил ништячки по моему советику, потому что когда дело доходит до суда, и типа судья начинает вот это вот все зачитывать, это все звучит очень трешово, и все таки ну, понятно, что эти ребята, они на самом деле инсайдер-трейдингом занимались, типа, блин, кого они пытаются обманывать. Вот, и еще одна тема интересная, которую он педалирует периодически, это про то, что нужно забанить индексные фонды. Но не потому, что, как вот многие говорят, там, типа, блин, индексные фонды портят рынок, потому что сейчас недостаточно активных управляющих, чтобы правильную цену устанавливать для акций. Нет, у него идея не в этом, значит, он что говорит? у нас постоянно пассивные инвестиции все побеждают и побеждают. Все больше и больше людей несут деньги в индексные фонды всяких там BlackRock'ов, Vanguard'ов и иже с ними. И возникает ситуация, когда, по сути, весь рынок, все публичные акции целиком, ну, точнее, не целиком, значительная их часть владеет буквально там пяток крупных вот этих вот компаний. То есть они не сами владеют этими акциями, они ими владеют для тех, кто вложился в их фонды, но, естественно, люди в фондах, они как бы, ну, не принимают решения, как ты там, ты же не будешь голосовать за все 500 компаний, в которых у тебя есть маленький кусочек. А какой-нибудь BlackRock, ну, типа, у них реально на балансе есть достаточно большая доля собственности в этих компаниях, и они в какой-то момент начинают думать, типа, блин, ну, наверное, мы и должны как-то участвовать в советах директоров, там как-то голосование проводить и так далее, о чем мы будем просто сидеть. Вот, и Мэтт Левин говорит, что если раньше как работала конкуренция, типа, каждый владелец какой-нибудь акции публичной компании, он должен был говорить вот этим вот самым менеджерам этих компаний, типа, блин, ребята, давайте мочим конкурентов, мы должны всех победить, прибыль должна быть наша. А когда ты владеешь всем рынком целиком, например, там, не знаю, ну, ты, типа, собственник всех одновременно авиакомпаний в США, то у тебя другие инициативы возникают, у тебя другие стимулы. Ты, наоборот, говоришь, типа, ребята, зачем вам тратить деньги на то, чтобы конкурировать между собой? Может быть, вам просто всем договориться и поднять цены одновременно, типа, и прибыль наша будет выше, потому что у тебя нет задачи конкретную компанию разогнать, ты владеешь всеми компаниями. Давайте делать так, чтобы все компании зарабатывали больше. Это, конечно, немного шуточный аргумент, ну, как бы нет никаких свидетельств, что какой-нибудь там Vanguard или BlackRock ходят и эти самые идеи протаскивают через компании, но это любопытный мысленный эксперимент, и если вот эта вот тенденция будет продолжаться, то в каком-то виде эта проблема, она, возможно, будет проявляться, ну, потому что реально, как бы ты по-другому мыслишь, почему вот если инвестор, он мыслит портфелем целиком, а какой-нибудь там, не знаю, BlackRock, у которого тоже в портфеле дофига всего, он должен как бы при каждом голосовании на каждой конкретной компании думать только о благе этой компании. Это тупо, финансисты нормальные так не делают. Вот, ну, короче, у Мэтта Левина много классных тем. Еще раз повторю, рекомендую подписаться, просто топовый финансовый автор во всем мире. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусти. Если вам понравился выпуск новостей, ставьте ему лайк и подписывайтесь на YouTube-канал, у нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. В США выписали первого пациента, которому успешно пересадили почку свиньи. Вот его фотка довольного на экране, и это хорошо. Правда, фотографию свиньи почему-то нигде в прессе не опубликовали. Да пребудет с вами разум, пока!